Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях настоятель храма равнопосланных Константина и Елены на улице Доблести, протоиерей Михаил Браверман. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте, дорогой Глеб. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Дорогие наши телезрители, сегодняшняя тема передачи посвящена предстоящему воскресению и удивительному празднику, который называется «Торжество православия». Именно об этом мы сегодня будем говорить и, конечно же, будем очень рады принять ваши телефонные звонки и комментарии по телефону в Петербурге. Код города 812, телефон 677-62-44. Звоните, пожалуйста, мы будем вам очень признательны. Ну что же, отче, про торжество православия, когда я впервые в своей жизни услышал о таком празднике, мне казалось, что это, наверное, самый главный праздник в истории церкви. Потому что само название – торжество православия, торжество православной веры, торжество православных христиан. И действительно, вот даже вот, если смотреть на вот эту икону, то все равно оно возникает такое ощущение какого-то невероятного праздника. Так в чем же все-таки вот главная суть этого праздника, торжества православия?
В том, что Бог торжествует в своем мире, Бог торжествует в истории, Бог торжествует в своей церкви. У нас есть полнота радости. Радости о том, что мы принадлежим православной церкви, что мы учимся жить как православные христиане. И вот, прежде чем говорить о торжестве православия, скажем о том, а что же такое вообще православие. Когда-то, еще в первом веке, благая весть о Христе Спасителе и благая весть Христа Спасителя пришла из Иерусалима в Афины, в мир греческой мысли. И именно в этом мире евангельская весть получила богословское измерение. И очень многие слова, термины греческие мы до сих пор используем в нашей церковной жизни. И вот по-гречески слово «православие» состоит из двух слов. «Ортодоксия». «Орто» значит «прямо», «право», «правильно». А вот слово «докс» имеет два значения. Это и мнение, это и слава. И таким образом, чтобы правильно славить Бога, необходимо иметь о нем правильное представление. Потому что именно из нашего знания о величии Бога происходит наше смиренное представление о самих себе. Именно из нашего знания о Боге происходит наша к Богу молитва, наша убежденность в том, что Господь с нами, и мы можем славить Его в храме и в жизни. И вот когда-то, в первое воскресенье Великого Поста, в 843 году, в главном храме Византийской империи, в Софии, в храме Премудрости Божией, состоялся праздник, связанный с восстановлением иконопочитания, догматически утвержденного еще Седьмым Вселенским собором в 787 году. И тогда этот день назвали воскресением православия. А теперь этот праздник, торжество православия, понимается нами как победа над всеми искажениями, всеми лжеучениями, всеми ересями, которые когда-то возникали в церковной истории. И, конечно, как радостно, что Бог может торжествовать в нашей жизни, а мы можем правильно Бога славословить. В этом наше христианское призвание.
Это, я так понимаю, что краткое изложение, что называется, очень краткое.
Это история того, да, что было когда-то, но в чем сейчас мы участвуем, потому что первое воскресенье Великого Поста до ныне всегда это торжество православия. И, совершая Великий пост, мы хотим, чтобы Бог торжествовал в нашей жизни.
Я вот хотел бы вот узнать все-таки, быть православным человеком, было время, когда быть православным было просто опасно для жизни. Сейчас, в общем, времена такие очень благополучные, и сейчас никто не будет укорять в том, что или обвинять в том, что вы православный, или кто-то может сказать о том, что там за крестик теперь носимый на шее никто на теле, никто не будет теперь преследовать.
В России.
В России. Вот именно что. Вот я про это и говорю, что, значит, соответственно, торжество православия в православной церкви. Это только российский праздник, или все-таки он празднуется и в других странах?
Мы приняли веру из греческой земли, и, соответственно, этот праздник не только достояние России, а праздник всей православной вселенской церкви по всему миру, и в Антарктиде, и в Африке. Мы совершаем торжество православия, торжество здравого, правильного учения о Боге. И как замечательно, что этот праздник связан именно с иконопочитанием, потому что икона – это живое свидетельство о том, что Бог действительно стал человеком. И, как говорит Седьмой Вселенский Собор в своем определении, честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси того, кто на ней изображен. И, конечно, принадлежа православной церкви, будем помнить, какими трудами, какими подвигами была связана защита правого, правильного учения от лжеучений, от искажений. Будем ценить возможность не просто называться православными, а учиться быть православными, будем ценить возможность видеть Бога на иконах и поклоняться образу, тем самым воздавая честь первообразу, воздавая честь самому Христу Спасителю.
Отче, у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Евгений, Белгород.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Евгений. Мне вот интересно такой вопрос. До 6 века христианство было и в Сирии, и в Египте, но почти весь Ближний Восток, да весь. Как, что произошло с торжеством нашего православия, что мы не только потеряли все территории и православие, и христианство, но мы и столицу потеряли, все мусульманам-туркам попало. Что случилось?
Спасибо за вопрос, Евгений.
Случилось то, что Христова Церковь называется апостолом Павлом Христовым телом. И, соответственно, Церковь, как тело Христа Спасителя, повторяет в истории путь Христа Спасителя. Христос Бог, когда служил на земле, не принимал царских почестей, кроме одного дня, когда входил в Иерусалим накануне своей крестной смерти. Христос Бог был гоним. И апостол Павел так говорит всем нам: все, хотящие жить благочестиво, будут гонимы. И торжество Христовой Церкви, торжество православия – это не внешняя победа над врагами или язычниками. Это победа здравого учения о Боге. Это победа самого Бога, который присутствует и в гонениях, и в страданиях. Это победа Бога, который стал человеком, принял на кресте смерть, но принял ее для того, чтобы эта смерть стала началом его воскресения, а, соответственно, и воскресения нашего. Поэтому видимые неудачи, видимые неуспехи, видимые поражения Христовой Церкви не должны нас смущать, потому что от этого мира, в конце концов, останется только то, что будет воцерковлено и приведено к Богу.
Хороший ответ. Спасибо большое за такой подробный ответ. Вот, знаете, отче, когда вы говорили о том, что торжество православия – это, конечно, торжество православной веры, и это значит, что мы все люди православные, исповедующие православие, должны быть уверены в том, что мы православные. Ведь мы часто называем себя православными, не ходя в церковь, не читая Евангелие, не молясь, просто по принадлежности к, ну, грубо говоря, к вере отцов. Насколько...
И это хорошо.
Это хорошо,
но
да?
Лучше быть укорененным в своей традиции, лучше знать, к чему учит Христова Церковь.
Но насколько все-таки в нашей повседневной жизни нам необходимо познавать свою православную веру? И каким образом это можно сделать? Только ли через чтение, например, святых отцов или через посещение каких-то катехизационных курсов? Или для этого нужно все время слушать священника? Каким образом может человек отвечать перед Господом за то, что я православный?
Ну, начнем с того, что каждый разумный человек понимает, что он плохой православный. Но человек хочет исправиться. Для этого дано нам время Великого Поста, чтобы мы чуть-чуть ближе стали к Богу. Но мне кажется, что все начинается на самом деле с богослужения и Евангелия. Более того, на богослужении Евангелие и звучит. То есть быть православным – это не просто выучить наизусть символ веры, не просто прочесть несколько книжек, а быть православным означает жить в церкви и жить церковью. И все, что церковь предлагает нам – богослужение и участие в нем, участие в церковных таинствах, священное писание, творение святых отцов, а теперь еще и катехизаторские курсы – все это замечательно, и все это должно составлять неотъемлемую часть жизни православного христианина. Потому что всю жизнь мы Христовы ученики, потому что всю жизнь мы учимся Бога любить, учимся жить по Его святым заповедям.
Вот у нас еще есть один телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните?
Здравствуйте, Глеб.
Здравствуйте.
Звоню из города Воронеж, такого славного города. Рад вас приветствовать, рад пожелать вас напутственными днями, такими постными. И хочу спросить у вас такой вопрос. Как получилось такое разъединение внутри православия? Ведь у нас Константинопольская церковь есть, Элладская церковь есть, там Грузинская церковь есть. Я сам как бы армянин, но я принял православие. Вот принял православие, отталкиваясь от моей сугубой молитвы. Молитву за что? За то, чтобы избавиться от греха. От греха не скажу какого, но тем не менее я избавился от этого греха и приняв православие, что соответствует лишний раз, то истина в православии. И даже взять мусульман, там, которые буддистов взять, они почитают нашу Богородицу. Нашу Богородицу почитают, и они знают, что истина во Христе. Есть тайные мусульмане, есть тайные иудеи, которые поклоняются Христу. Вот. Но мы что хотим сказать? То, что даже вот взять чисто вот осознанно самые святые места после Иерусалима, это четыре места. Иверская земля, удел Богородицы, Киево-Печорская лавра, Дивеево в нашей России, как ни вот Дивеево, самый святой монастырь в России, не Троица Сергиева Лавра, а Дивеево, как ни странно. Вот. И странного ничего нету хотя. И четвертое место на Земле, планете Земля, это, конечно же, святая гора Афон. Вот. И вот даже когда люди... Вот, и вот прошу поконстатировать относительно моих слов, что скажете, даже ваше мнение, это мне тоже очень важно. Глеб, проконстатируйте что-нибудь. Спаси Господи.
Спасибо большое за вопрос. Я, в общем, не очень... Ну, я так понимаю, что вопрос в том, что почему разделение на церкви и насколько эти церкви... Почему вот такое разделение? Насколько я понял вопрос.
Существуют поместные церкви. Самоуправляемые поместные церкви. Но между ними существует братское единство в молитвах и таинствах. Поэтому само по себе деление на поместную церковь, албанскую, чешские земли Словении, американскую, японскую автономную, финскую автономную, это не разделяет христиан, потому что где бы христиане ни жили, какого бы правящего архиепископа, патриарха они не поминали, они соединены с друг другом в молитве и церковных таинствах. Существует другое разделение, разделение, которое является греховным. Господь говорит об этом, потому узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. И вот разделение, которое является не единством любви, а разделением ненависти, такое действительно разделяет людей, люди, грешники.
Ну, в любом случае, глава нашей церкви, Господь наш Иисус Христос, и поэтому у нас все наши разделения могут быть преодолены просто в
знанием и памяти о том, что глава церкви сам Христос, Спаситель. Он есть первосвященник. Все остальные священнослужители, диаконы, священники, епископы – это те, кто участвует в служении Христа, те, кто Ему сослужит. Потому что таинство совершается Духом Святым, Господом Животворящим.
Где-то я читал о том, что до тех пор, покуда служится литургии, ничто не может преодолеть и одолеть православную веру, потому что иначе, в общем, никак. Но просто иногда возникает ощущение, что, ну, вот просто бываешь в разных церквях, и на одном богослужении в одной церкви бывает очень много верующих, во второй 2-3 человека. Я помню литургию в одном большом соборе, когда в будние дни приходил один человек. Или даже никто не приходил. В каком случае, в любом случае, если в церкви есть служащие люди, значит, литургия, да, служится. Ведь даже получается не только для прихожан и большого количества прихожан. В этом случае литургия сама по себе это какой-то просто необходимый акт для самих людей, служащих, даже в этом случае.
Литургия – это действие, которое необходимо для жизни нашего мира на самом деле, потому что на литургии поминаются и живые, и усопшие. Литургия является присутствием Христа среди нас. Поэтому не так уж важно, большой это собор или маленький-маленький храм. Господь говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них есть.
В каждом храме мы видим очень много или не очень много икон. И, как правило, эти иконы, ну, понятно, что, конечно же, Спаситель и Богоматерь, и они для нас, наверное, самые главные, потому что даже если нет алтарной преграды, то обязательно эти иконы стоят, и мы перед ними предстоим. Но бывает, например, даже в домашних таких иконостасах есть, ну, в наборе икон, скажем так, есть очень много и разных икон, в том числе разных святых, причем очень разных. И в этом случае я слышал о том, что если иконы есть, то обязательно, даже в молитвенном правиле, необходимо обязательно читать молитвы и этому святому. И в этом случае, если икон у человека много, то получается, что это должна быть такая, ну, получается, большая служба. Вот поясните мне, пожалуйста, этот вопрос.
Дорогой Глеб, если икон очень и очень много, и более того, если это икона всех святых, не надо перечислять их по именам. Можно сказать, все святые, молите Бога о нас. Аминь. Но вообще замечательно, что Господь дал нам свой образ. У нас есть образ Пречистой Божией Матери, и у нас есть иконы святых. И когда мы на них смотрим, мы видим, сколько же святых помощников дал нам Господь в нашей жизни. Апостол Павел говорит, что в церкви мы сограждане святым. Мы самые обычные, духовно очень маленькие люди. А в Христовой церкви мы являем единую церковь, единую общину, вместе со всеми святыми. Как это замечательно. И действительно, можно, нужно изображать Христа Спасителя, можно, нужно изображать Божью Матерь, и раз можно изображать Бога, ставшего человеком, то можно изображать иконы святых, тех людей, в которых Духом Святым просиял сам Христос Спаситель.
Отче, у нас есть телефонный звонок. Давайте мы его примем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер. Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, батюшка Михаил. Меня зовут Ольга, я звоню из Санкт-Петербурга. У меня вопрос такой. Вот вы меня слышите, да?
Да, слышим.
Да-да. Вот в Ветхом Завете Господь упоминается под именем Саваоф. Вот что значит это имя? Почему со временем оно исчезло и Господа так больше не называют?
Спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос. В Ветхом Завете вообще очень много самых различных имен Божьих. Никуда они не исчезли, потому что весь Ветхий Завет принят православной церковью. Имя Саваоф, Господь Саваоф, означает Бог небесных воинств. Это имя звучит в божественной литургии, в одной из тайных молитв священника. Поэтому это имя, как и многие другие имена, действительно присутствует и в богословии, и в богослужении.
Следующий вопрос, который у нас есть, это связано опять-таки с иконопочитанием. Есть, например, иконы, которые в течение времени стали ветхими. И лик Господа, например, уже потемнел, потому что икона хранилась, например, неправильно. И что в этом случае делать, когда лик Спасителя уже, например, не виден? Что в этом деле, как поступать?
Так исторически было, что иконы в России покрывали лифы, а лифы со временем темнело. И поэтому люди в какой-то момент забыли, какие у них прекрасные, красивые иконы. И только когда реставраторы их открыли заново, началось возрождение иконописи. Произошло это в конце 19-го, начале 20 века. Икону, если она старинная, должен реставрировать профессиональный реставратор, конечно.
Ну, если, например, нет денег на реставратора, то в этом случае можно ли принести тогда такую икону в церковь? И тогда еще один вопрос. Я видел иконы, которые так называемые запечатанные иконы. Иконы, на которых стоит такой штамп еще в 19 века о том, что эта икона, как бы сказать, запечатана, то есть как бы запрещена. В связи с чем это вот было такое?
Я не видел таких икон, но действительно среди икон канонических, одобренных церковью, существуют и неканонические образы. Например, понятно, что Бог Отец никак не изобразим. Тем не менее, традиция изображает Бога Отца в виде некого старца. Хотя эти иконы и неканонические, они встречаются в церкви. К этому надо относиться спокойно.
Спокойно. Вот конечно. Я хотел спросить по этому поводу. Но давайте сначала примем телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Здравствуйте. Меня зовут Игорь Викторович. Я вам звоню из Москвы.
Да.
У меня такой вопрос. Можно ли держать в доме иконы, старообрядческие иконы, достались по наследству. Мы принадлежим православной вере. Можно ли в доме держать эти иконы или стоит отнести в старообрядческий храм?
Спасибо за вопрос, Игорь Викторович.
Я думаю, что можно и нужно держать старообрядческие иконы в своем доме и возносить перед ними молитву Христу Спасителю. Это наша история.
И вопрос, связанный опять-таки все-таки с иконами, потому что если мы говорим о Рождестве православия и о времени, когда все-таки было преодолено иконоборчество, вот иконы в доме часто соседствуют, маленькие квартиры у нас, рядом стоит, например, телевизор. Потому что, там, например, стенки у людей есть, и там в одном отсеке вот иконы стоят, а рядом, скажем, стоит телевизор. И что же в этом случае делать?
Иконам, согласно вероопределению Седьмого Вселенского Собора, о котором мы уже сегодня говорили, должно воздаваться должное поклонение. Представьте себе, позвал нас президент Российской Федерации к себе на прием. Ну, человек же будет готовиться целую неделю,
да.
Рубашку новую купит, ботинки почистит. Точно так же и в храм человек должен заходить, не просто как градоначальнику или президенту великой державы, а в церковь мы приходим к Богу Отцу, как благоговейно внутренне и как достойно внешне должен вести себя человек. А иконы – это память о Боге. Иконы – это присутствие Бога своей благодатью среди нас. Поэтому, конечно, икона дома должна находиться в соответствующем, приличном для этого местном.
Понятно. И если мы продолжим наш разговор о исповедании веры православной, то все-таки возникает вопрос о том, что во время Великого Поста, вот торжество православия, праздник, который объединяет нас всех. И объединяет также как бы и особой любовью еще. Потому что я всегда в этот день вижу, как люди радуются и приходят, между прочим, на этот праздник не в черных одеждах и не в черных платках, а действительно приходят радостно. Скажите мне, пожалуйста, вот традиция выглядеть во время Великого Поста и одеваться ну, так сказать, великопостно, то есть имеется в виду, мы видим, как одеты священники, облачение церковное, и поэтому я вижу, что и люди стараются одеваться очень-очень, так сказать, ну, скажем так, не просто скромно, а очень аскетично. Но если мы приходим к Господу на литургию, и мы приходим все-таки, наверное, с радостью, можно ли прийти в праздничной одежде?
Нужно. Конечно, есть связь между нашей одеждой и нашим внутренним устроением. И, естественно, если человек хочет вести внутреннюю строгую жизнь в течение поста, то, как следствие, он будет одеваться более скромно, более строго, чем в обычные дни. Но Господь говорит нам, что мы поститься должны невидимым образом, чтобы показаться таким людям, и тогда наша награда будет, вот наше у нас тщеславное мнение самих себя и оценка других людей. А поститься надо только для Отца. И Отец, говорит Господь, видящий тайное, воздаст тебе явно. Конечно, люди должны приходить в храм и со слезами о своих грехах, и с радостью о том, что Господь нас любит, нас прощает, нас к себе принимает. Конечно, в храм идем в идеале, как на праздник. И не только в день торжества православия, но во все воскресные дни. Потому что каждое воскресенье в церкви – это всегда воспоминание о самом главном событии мировой истории. Воспоминание о победе над смертью. И воскресенье Христовым, как говорит святитель Григорий Палама, чью память будем прославлять еще через неделю, так вот воскресенье Христа – мы все участвуем и будем участвовать. Будем участвовать, потому что Бог, Отец, воскресивший Сына Свой силой отчию, воскресит и нас. А уже участвуем, потому что уже сейчас в этой жизни принадлежим Христу, принадлежим православной церкви.
Ну, если мы вот опять-таки, я так понимаю, что торжество православия для нас это, в общем, наверное, только такой, в общем, наверное, повод для того, чтобы задуматься вообще о своей жизни. Потому что, ну, представим себе, что вот ведь иконоборчество было в нашей совсем недавней жизни. Потому что я помню, например, как в храме на Лисовом проспекте настоятель рассказывал, что в то время, когда была церковь закрыта, то там было очень много икон. Их там было несколько сотен. И все эти иконы пошли в банно-праздничный комбинат в качестве дров. И люди мылись, что называется, в этой бане. И пар туда был вот с помощью вот таких, что называется, дров. Вот Я знаю, что бывают такие случаи, когда человек кощунственно относится к святыне, он получает наказание прямо явное и при своей жизни. И бывает так, что просто еще это явно бывает и для других, что это именно кощунство по поводу, например, иконы было совершено. Но часто мы знаем еще и о том, что, в общем, люди очень много творили беззакония, но вроде бы как бы жили нормально в течение всей своей жизни и умерли в глубокой старости.
Но ведь со смертью не заканчивается бытие души. Со смертью человек ожидает суд. А на суде либо оправдание, либо осуждение. Поэтому не надо
желать человеку.
Ну, во-первых, желать не надо, а во-вторых, не надо давать оценку, потому что только один Господь Бог ведает посмертной судьбой человека. Конечно.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер, ведущий, батюшка. Я звоню из Санкт-Петербурга, зовут меня Аллой. Я вот хочу спросить, а что означает полумесяц на православном кресте? Вот на многих, на некоторых храмах есть такой крест, и внизу вот полумесяц. Спасибо.
Цата.
Да, в древности был крест проросший, изображение креста, из которого проросло древо жизни. Потом это изображение стало изображением креста с якорем. А якорь есть христианский символ надежды. Вот так бы я ответил.
То есть это такой якорь в небо наш, да? Такой получается.
Якорь в Царстве Небесном.
Я сейчас хотел задать вопрос, который, может быть, покажется вам, ну, совсем глупым. Только ли иконы и изображения святых являются вот иконами? А может быть, еще что-то для нас является иконой?
Ну, наверное, весь мир является в чем-то иконой Божьей любви. Не иконой самого Бога, но его к нам отношение, его о нас промысла. Наверное, я бы так сказал, что звезды на небо над нами – это икона всемогущества Божьего и Божьей любви, потому что среди всех миров, галактик, есть наша планета, которую Господь сотворил для человека, и на этой планете Господь еще человеком воплотился, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
Можем ли мы думать о том, что если человек, вот мы знаем о том, что человек создан по образу Божьему, можем ли мы относиться к человеку как к иконе?
Именно как к образу Божьему мы и должны относиться к человеку. Другое дело, что каждый про себя должен знать, что человек поврежден грехом. Как икона может потемнеть, икона можно с чем-то сверху закрасить, но внутри человека таится образ Божьей любви. Его задача человека, задача его всей жизни, особая задача Великого Поста – это раскрытие иконы, раскрытие образа Божьего. То есть это актуализация всего того, что нас с Богом роднит. Актуализация самых добрых, лучших качеств человека.
Очень хорошо. Спасибо. Мне стало...
Вы знаете задачу вашу на грядущий Великий Пост.
Да, да, это точно, абсолютно. Есть еще у меня еще один вопрос. Вот мы часто сталкиваемся с таким вопросом, когда икона, например, там мы знаем, икона Федорская, икона Божьей Матери, Владимирская, Казанская и так далее. И мы знаем еще, например, о том, что если уж молиться от пьянства, то только, соответственно, неупиваемая чаша. И у нас даже есть, я просто помню на одной из выставок икон, была выставлена икона начала 19 века, большая икона, где было подписано буквально на каждом изображении была подписана, эта икона помогает от, например, там, скажем, от курения, это от пьянства, это и так далее. То есть было просто вот действительно такая пояснительная икона. Возможно ли такое прочтение иконы?
Все возможно верующему. Но, конечно же, когда мы получаем благодатную помощь от иконы или хотим эту помощь получить, мы помним о том, что икона для нас – это как окно к тому, кого икона изображает. Если мы молимся перед той или иной иконой, например, Пречистой Божией Матери, то помощь исходит от самой Царицы Небес. А так уж получилось, что той или иной иконе молится при тех или иных обстоятельствах. И правильно мы делаем, что молимся, но будем помнить просто от кого исходит помощь.
То есть в этом случае, если, например, мне необходимо помолиться об избавлении от того или иного греха, но этой иконы у меня нет, то...
Не стоит унывать.
Не стоит унывать, я могу просто обратиться к Богоматери, к первообразу. И молиться, соответственно. И то же самое по поводу святых. Мы знаем о том, что есть у нас особо почитаемые святые. Ну, это, конечно, Николай Угодник. Это, конечно же, у нас есть, там, скажем, Спиридон Тримифунский. Ну и так далее. Потому что мы читаем о тех чудесах, которые они совершили. И эти чудеса нас так... так сказать, возогревают, что мы, соответственно, специально вот молимся там именно этим иконам. Откуда вот это в нас, ну, скажем так, откуда эта традиция возникла? Ведь поначалу это ведь действительно не было множества икон. Откуда взялась вот эта традиция обращаться к, например, там, к святителю Николаю, и мы говорим о том, что святитель Николай, мы не говорим, моли Бога, а нас вот помоги. Вот такое.
Святитель Николай – это совсем особая история, потому что святой Николай, можно сказать, самый добрый святой, и у нас есть некая внутренняя уверенность, что он нам не откажет просто. Угу. И об этом, на самом деле, говорит его житие, потому что мы знаем, что при жизни земной святитель Николай помогал самым-самым разным нуждающимся людям. И у нас есть уверенность, а потом у кого-то и опыт, что он нам действительно не откажет, что он нам всегда поможет, он нас всегда услышит. Почитание святых – вещь удивительная, потому что, конечно же, в храм мы приходим к Богу, но на пути к Богу мы не одиноки. У нас есть... И в этом мире друзья и помощники, есть священнослужители, наставники, духовники. А более того, у нас есть церковь торжествующая, церковь всех святых, церковь ангелов, архангелов и множество святых. Конечно, если мы любим Христа, то любим Пречистую Божию Матерь, от которой Бог, рожденный прежде всех век без матери, стал еще и человеком. И любим всех святых, тех людей, которые Богу благоугодили своей жизнью. Это совершенно естественно. И знать жития святых, знать их истории святых и совсем недавнего времени, и совсем древнего, конечно, это необходимость, потому что мы хотим иметь помощников, мы хотим иметь друзей, мы хотим иметь тех, кто нам может помогать.
Очень как просто.
Хорошо, что человек не один.
Очень
не
просто, одинок. Спасибо большое, отче. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните?
Добрый вечер, Надежда из Воронежской области.
Добрый вечер, Надежда.
У меня такой вопрос. Вот Мария Египетская икона, она ведь вообще-то в житии сказана с длинными волосами была, а ее почему-то иногда изображают с коротким голосом. Вот почему мне интересно, и вообще у меня еще один вопрос. Вот часто, стоя в храме, я смотрю, конечно, на икону Христа Спасителя. А надо ли смотреть Вот, или все-таки стоять и опустив глаза. Дома я не смотрю, а вот там почему-то меня притягивает. Вот, скажите, как вести? Ведь иконы, они же ведь не похожи были на людей-то. Все равно, вот, а мы обращаемся к ним ведь как к живым, по идее. Вот как вести себя с иконой?
Спасибо. Замечательный вопрос. Дорогая Надежда, прекрасно, что ваши глаза притягивает лик Спасителя на службе. И зачем смотреть в пол, когда можно смотреть на лик Христа Спасителя и помнить, что незримо он действительно присутствует во время богослужения в Божьем храме. Икона, как сказала Надежда, не очень похожа на реального человека. Икона имеет действительно символический язык и присутствие Бога в нашей жизни, оно на самом деле превосходит некую такую обыденную реальность. Помните, да, Евангелие рассказывает о том, как ученики после воскресения, встречая Христа, каждый раз его видели, но не узнавали, понимали, что это он, но внешне не могли узнать. Так на самом деле действительно каждый образ Христа Спасителя немножко отличается один от другого, но глядя на эту икону Христа, мы не можем не узнать в ней нашего Бога, ставшего еще и человеком.
У меня вопрос, связанный, опять, во-первых, с литургией. И, опять-таки, вот вы говорили об ангелах, об ангелах-хранителях. Есть во время литургии такой момент, когда и же херувимы, и диакон кадит иконы, и нас. И вот что это означает? Потому что если мы призываем помощь ангела-хранителя, это одно. А здесь получается какой-то очень сакральный момент, потому что, что мы в этот момент становимся как ангелы.
Церковь призывает нас в какой-то момент стать как ангелы. Ангелы что делают на небесах? Ангелы внимают Богу. Ангелы Бога славословят. И вот херувимская песня призывает нас, по примеру ангелов, отложить всякое житейское попечение и сосредоточиться на том, что будет в храме происходить. А в храме будет происходить великий вход, являющий выход Христа, Спасителя, на крестную смерть в Иерусалим. И дальше будет происходить самая главная часть литургии – преосуществление, изменение, приложение хлеба и вина в истинное тело и кровь Христа Спасителя. И вот церковь херувимской песни и призывает нас в какой-то момент, ну, стать как ангелы, отложить всякое земное попечение и служить Богу молитвой, покомыслием и поклонением Ему.
Опять-таки вопрос, связанный с иконами. После того, как мы причащаемся, я знаю о том, что священники не рекомендуют целовать иконы. Так ли это?
Ну, вам же рекомендуют священники, это вы должны знать.
Ну, все-таки.
После причащения святых даров куда идут миряне?
На запить.
Запивка. Технический момент, да, такой, да? Ну вот, когда запили, уже дальше сосредотачиваться на богослужение. Потом же крест мы целуем в конце литургии, правда? Соответственно, можно прикладываться к икону.
Понятно. Все, это для меня вопрос, что называется, закрыт. И еще один вопрос, связанный, конечно же, с иконами в храме. Вот расположение икон, ну, всегда оно каким-то образом регламентировано, или это абсолютно просто по желанию, как устроен храм? Вот как в этом случае?
Ну, как вы знаете, иконостас строго регламентирован.
Да.
В определенном порядке располагаются лики святых. А иконы в храме, наш храм построен был 10 лет назад, и когда мы его оформляли, мы просто исходили из целесообразность размещения того или иного образа в том или ином месте, не придерживаясь какой-то особой строгой системы.
Еще один вопрос. Очень часто в разных обстоятельствах, и в том числе и во время литургии, бывает, раздают маленькие иконки, маленькие такие бумажные или пластиковые иконки. И их в течение года накапливается, ну, действительно, вот просто вот много. И их невозможно, с ними вот очень сложно что-то сделать. Их не поставить, потому что они падают. Хранить их пачкой какой-то, это тоже, в общем, непонятно, что с ними делать. Что с ними делать?
Хороший вопрос. Будучи выпускником Санкт-Петербургской семинарии Академии, все-таки затрудняюсь на него ответить. Единственное, что действительно икона такая вещь, такой предмет, который является сакральным, святым. То есть в любом случае икону хранить надо с благоговением, независимо от того, бумажная это икона или икона написана на доске.
Ну, я понимаю, но все-таки...
Носить у сердца, дорогой Глеб.
Хорошо, спасибо за ответ. И еще один вопрос. У нас часто выходит из употребления, например, церковный календарь. Или, ну, например, там, скажем, какая-нибудь из книг, ну, просто стала совсем ветхой. Настолько ветхой, что рассыпается. Во всяком случае, знаете, были сначала делались священные писания, которые были очень плохо сделаны еще вот в самые там 90-е годы. И они рассыпаются буквально по страницам. Что в этом случае делать?
Какие есть варианты?
Я не знаю.
Ну, как это не знаете? У вас есть печка на даче?
Ага, все. И, то есть я понял. То есть в этом случае просто... Или...
Ну, не мусор же.
Да. Нет, это я понимаю. Но просто в этом случае просто действительно это нужно в непопираемое место, либо так, в проточной воде,
как
в реке.
Как вы сказали про непопираемое место.
Да, то есть либо, значит, соответственно, придать это огню. Кроме того, конечно, наверняка есть еще и такие места, ну, скажем, в монастырях, где можно это отдать. Наверняка есть такие места для сжигания. Да? Правильно? Хорошо. Я все понимаю. Отче, ну что же, у нас есть еще, в общем, наверное, много вопросов, с которыми сталкиваетесь вы в своей практике. В практике, вот в пастырской практике каждый день вы общаетесь с людьми. И вот во время поста наверняка люди обращаются к вам с очень разными вопросами, потому что много людей, у людей очень много разных вопросов. Есть ли вопросы по великопостной молитве определенным иконам?
Великопостная молитва?
Постом мы, ну, например, там, скажем, вот каким-то святым мы молимся особенно. Хотя, в общем, я понимаю, что, наверное, здесь самое главное все-таки сама молитва. И здесь не...
Пост – время усиленной сугубой молитвы. Соответственно, в пост больше, чем обычно, молимся. Чаще, чем обычно, приходим в храм. Вопрос, как сделать так, чтобы торжество православия стало нашим личным торжеством. Жить в церкви, радоваться о Христе Спасителе, плакать о своих грехах.
Ну и у нас есть еще... все-таки время для этого такого покаяния.
Я надеюсь, что у каждого из нас будет время.
Да, будет время хотя бы... Да, будем надеяться на то, чтобы у нас это время было. Я благодарю вас, отче, за такой серьезный разговор и за то, что вы нашли время для того, чтобы прийти сюда. И, конечно же, я очень прошу вот на следующую неделю Великого Поста благословить наших телезрителей.
Попросим, чтобы Христос Бог своей благодатью и человеколюбием благословил нас проводить время поста осмысленно, учиться жить с Богом, учиться находить Бога в церкви, в молитвах и церковных таинствах.
И тогда у нас торжество православия будет каждый день.
Аминь.
Аминь. Дорогие наши телезрители, мы очень признательны вам за то, что вы звонили и слушали нашу передачу «Беседы с батюшкой». И, конечно же, мы особенно благодарим сегодня протоиерея Михаила Бравермана, настоятеля храма равнопостольных Константина Елены на улице Доблести. Всего вам доброго, до свидания и оставайтесь с нами на Первом православном телеканале «Союз». Всего вам доброго и до свидания.